Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Я напомню, что наши программы на этой неделе посвящены городу Юрьев-Польский. Мы на протяжении 4 дней говорили не только про Юрьев-Польский, но и про домонгольскую архитектуру Северо-Восточной Руси, но все это было приурочено к выставке, которая проходит и до 26 октября будет проходить в Музее архитектуры имени Щусева, то есть вы вполне туда успеете, я думаю, что если вы живете в Москве, если вы будете в Москве до 26 октября. Выставка называется «Белый храм. История Георгиевского собора». Это очень интересный домонгольский храм. Если пропустили наши предыдущие программы, найдите на сайте, на нашем radiovera.ru, они есть. Мы с организаторами выставки говорили про историю Георгиевского собора, говорили про историю его изучения, потом говорили про домонгольскую архитектуру Северо-Восточной Руси в целом. И сегодня, завершая этот цикл программ про Юрьев-Польский, мы поговорим о истории города, о городе, что же это за город такой, потому что мы как-то вот все про храм, про собор Георгиевский, про домонгольскую архитектуру в целом, но в каком городе Георгиевский собор находится, понять, наверное, достаточно сложно. Вот сегодня попробуем все восполнить. В гостях у нас Михаил Хрущев, нашим постоянным слушателям, я думаю, хорошо очень знакомый по программам «Светлый вечер» и по прогулкам по Москве, и поездкам по Подмосковью, историк, краевед. Привет, Миш, здравствуй.
Здравствуй. Я хотел бы добавить себе одну регалию.
Да.
Историк, краевед, учитель истории и житель Юрьев-Польского уезда.
Житель Юрьев-Польского уезда.
Но не района.
Не района. И, кстати, для нашего разговора Юрьев-Польский уезд – это гораздо более правильное обозначение, ну, поскольку районирование, оно менялось, советское районирование тех мест, оно далеко не всегда совпадает с
дореволюционным. Причины просто, по которым те или иные населенные пункты передавались из одного района в другой, часто были хозяйственные, и, к сожалению, некоторые земли, исторически прилежавшие к Юрьеву, сейчас отторгнуты от него, находятся в соседней области, в другом районе, и многие старые связи исторические, поэтому нарушены.
И дороги тоже.
И дороги, да, вот мой любимый пример, я регулярно езжу в замечательное старинное село Мирславль, которое раньше было в Юрьев-Польском уезде, был центром Мирславской волости Юрьев-Польского уезда. И когда еду, я вот еду на некоторое время по старинной Стромынской дороге, на которой, собственно, Юрьев и стоит. Вот там такой, у меня дети всегда повторяют, Киржач, Кольчугино, Юрьев.
Я тоже так примерно говорю.
Да, вот мы приезжаем в Киржач, город, где Сергий Радонежский основал монастырь, потом приезжаем в Кольчугино, город, который вырос как центр медного производства, и, кстати, находился этот населенный пункт раньше именно в Юрьев-Польском уезде. А потом мы приезжаем в Юрьев, и из Юрьева...
Он, кстати, Юрьев-Польский или Юрьевский уезд?
Юрьевский уезд, да. Потом мы из Юрьева едем, выезжаем на красивейшую гору водораздельную такую, и с нее открывается прекрасный вид на наше любимое Суздальское ополье, или, как жители Юрьева говорят, Юрьевское ополье.
Жители Владимира – Владимирское.
А, да, жители Переславля – Переславское. А дело в том, что мы потом поворачиваем на село Григорово, там такой отвороток есть, проезжаем его и сворачиваем на такую гравийную дорогу, которая еще местами уложена плитами. Там едешь так тук-тук-тук-тук. Мы ее с детьми называем «Римская дорога», потому что она вот такая, выглядит очень древней. На самом деле она правда древняя, потому что она, как и многие древние дороги, идет четко по водоразделу. И как-то мне было интересно, вот почему эта дорога так идет и вдруг обрывается. Вот я нашел старинную карту и вижу, что из этого Григорова, оказывается, была прямая дорога до села Сима. И эта дорога просто исчезла, ее в советское уже время распахали, от нее не осталось ни следа. И вот так часто мы, проезжая по какому-нибудь, как это говорится, агроландшафту, можем не видеть чего-то подлинно исторического, и нужно обращаться к каким-то дополнительным источникам.
Я очень часто привожу этот пример. Совсем недавно, казалось бы, ну, в рамках, там, не знаю, десятилетий, в рамках нашей жизни, выходили замечательные сборники «Желтые дороги к прекрасному», и те маршруты, которые в ранних сборниках, сборники до 93-го года издавались, и вот те, которые в 60-е выходили, вот этими маршрутами уже пройти достаточно сложно, потому что это маршруты дореволюционные, еще в 60-е годы эта сетка дорог сохранялась, и по ней можно было пройти, проехать между селами. Сейчас, к сожалению, ну, только, может быть, в памяти местных жителей какие-то следы сохраняются, ну, кое-где, может быть, если знать, как идти, можно найти эти дороги, но большинство из них исчезло, ну, а часть стала вот современными трассами. Переходим к истории Юрьев-Польского.
Когда мы приезжаем в Юрьев-Польский, опять же, давайте поедем из Киржача, из Кольчугино, мы едем вот по дороге старинной, и вот мы поднимаемся на очередной подъем, и там прямо у меня... Каждый раз, когда я вот на этот подъем поднимаюсь на машине, каждый раз всплывает строчка из слова о полку Игореве «О, русская земля за Шеломенем Еси». Я только ее меняю на «О, Юрьев-Польский за Шеломенем Еси». Значит, ты поднимаешься на холм, и раз, перед тобой такой, такая долина, и там город Юрьев-Польский.
Да, он такой в ложбинке лежит.
Да, в ложбинке. Вот тут ты видишь долину реки Колокши, вот видишь
колокольни. Ну, там есть Авдова гора и Юрьева гора.
Да, ты видишь вот эту всю красоту и задумываешься над одним интересным вопросом. Вот обычно, когда города строятся, они строятся на каких-нибудь возвышениях. Обычно.
Ну, а на горке Владимира под горкой Покров.
Да, удобно оборонять все такое. Здесь возвышений не наблюдается. Получается, что старинный Юрьевский Кремль стоит в такой внизу такой большой чаши. Со всех сторон к Кремлю дороги спускаются. И можно прочитать, что вот город основан Юрием Долгоруким, назван в собственную честь, вот, обзавелся названием «Польский», поскольку вокруг поля, чтобы не путали его с Юрьевым, который на территории современной Эстонии, который Тарту, и с еще одним Юрьевым, который на территории Украины. В общем, у нас получается Юрьев-Польский появляется по личному пожеланию Юрия Долгорукого.
А, кстати, попробуем... основание городов. Вот мы знаем, что там город основан Юрием Долгоруким. Это вообще как происходило? Это приезжал Юрий Долгорукий и говорил, здесь будет город.
На зло надменному соседу, да.
Или это просто политически так получалось, что вот в этом месте... принималось, ну, политическое решение образовать город, но совершенно не обязательно, что тут вот на холме стоял Юрий Долгорукий, чесал бороду и указывал, вот, давайте.
Да,
вот,
к сожалению, у нас нету подробных описаний, что как это происходило, но определенную логику действий князя можно просчитать. Вот если вспомнить, тут недалеко есть город, тоже в 1152 году основанный Юрием Долгоруким, Переславль-Залесский. Но есть одно «но». В отличие от Юрьева, Переславль-Залесский перенесен. Было вот городище рядом, да, Клещино.
Ну, нам археология показывает, что городской материал Клещино и городской материал Переславля, они достаточно синхронны, да. То есть, если там он и был предшественником Переславля, то очень недолгое время.
Ну да, но вот тут можно какую-то такую вещь увидеть, что вот есть некое поселение, его переносят на другое место. На этом месте, вот на Колокше, где впадает в нее речка Гза, сложно понять, зачем город основать, если не смотреть на карту. А вот если на карту посмотришь, то складывается впечатление, что это очень разумно, поскольку таким образом сплетается достаточно плотная сеть городов, потому что отсюда, от Переславля до Юрьева не то чтобы далеко, и от Юрьева до Суздаля не то чтобы далеко.
Плюс мы еще должны, тут важно понимать, что те города, которые мы сейчас привыкли считать историческими городами Золотого кольца, Юрьев, Переславль, Суздаль, это сохранившиеся, но...
Это те, которые выжили.
Те, которые выжили, потому что монгольское нашествие, потому что другие процессы, но вообще города, городища, коими они теперь являются, укрепленные поселения, они чаще всего делались... на расстоянии примерно дневного перехода плюс-минус. И вот, пожалуйста, вам Переславль, Юрьев, было еще городище Семьинское, как оно называется археологами, уж как оно называлось в древности, никто не знает.
Да, оно называется археологами просто по ближайшему населенному пункту.
Село Семьинское, да, которое на другом берегу Колокши. А дальше вот вы как бы достаточно спокойно до Владимира добираетесь.
Вот еще один интересный момент по поводу основания города. Нужно учитывать, что здесь просто часто в краеведческой, ну, в такой популярно краеведческой туристической литературе можно сказать, посреди чистого поля основали город. Но это неверно. Потому что мы стоим прямо вот на самой, что ни на есть, Стромынской дороге. Она, конечно, во времена Юрия Долгорукова Стромынской не называлась, но очевидно, что это один из немногих маршрутов, где можно обойти разливы широких больших рек по верхам, дорога будет сухой, она длиннее, например, из Москвы во Владимир через Стромынскую дорогу ехать дольше, чем по Горьковскому шоссе или по Платке, например, но мосты строить сложно было. Вот появляется город Юрьев. Он интересен, в первую очередь, хорошо сохранившимся своим Кремлем, круглые валы с тремя прорехами на месте вот этих вот прорех в валах были раньше ворота. Место очень интересное, обрати внимание, тут Колокша делает такой изгиб, вот, идеально просто удобно для создания небольшого укрепленного города. Ну, а там, где вот этот мыс расширяется, да, там, собственно, был когда-то городской посад. Что меня особенно в Юрьеве радует, это что здесь Кремль до сих пор жилой.
Да, и это на самом деле, ну, может быть, не такая уж и редкость, да, но все-таки не так часто и встречается. Тем более, что когда мы говорим Кремль, нам, ну, чаще всего в голову приходит, что Московский Кремль, там, Нижегородский Кремль.
Поэтому всегда туристы, которые приезжают в Юрьев, видят каменные стены и башни Михайло-Архангельского монастыря, радостно кричат: «Вот он, Кремль!»
Да. Как в Ростове.
Да, но на самом деле монастырь занимает только часть Кремля, хотя монастырь очень интересный. Говоря об истории Юрьева, нельзя не, там, можно я позанудничаю, вспомню такое слово, строительные периоды, да? Вот нельзя не повздыхать немножечко над его несчастной судьбой. Вот основал его в середине 12 века Юрий Долгорукий. Вот наступил прям рассвет. Вот веком позже здесь строится замечательный собор, чудесный, белокаменный. Потом, ну, приходит...
Причем строится...
Причем второй каменный собор. Да, второй каменный собор. Вот приходят орды Батыя, все сносят, сжигают, город, значит, еле жив. Потом наступает 15 век, собор рушится, и, удивительное дело, присылают специалистов, чтобы его починить. Это совершенно невозможная история, но чаще всего, когда какой-нибудь собор обрушивался, то либо строили новый на этом месте, либо рядом строили новый, но в любом случае вот так, чтобы восстановить что-то, такого нигде я не вспомнил.
Ну, это одна из загадок, почему, да, вот так получилось, что Георгиевский собор после его обрушения решили именно восстановить, и из Москвы даже прислали Ермолина для этого дела.
Но между монголами и Ермолином Юрьев сгорал не единожды. Все рати, которые проходили через эти места, город сжигали, вот чуть ли там, в начале 15 века Едигей его сжигал и так далее.
Юрьев... И за 20 лет до этого его сжигали.
Да, при этом Юрьев тоже интересную такую роль играл, его неоднократно давали в кормление, то есть его давали в кормление каким-нибудь союзникам московского великого князя.
Абдулле Кубекову, например.
Да, или там, например, Свидригайле, то есть город и судьба очень интересная, но... Тут приходит 17 век, в начале 17 века опять смута, разорение, город неоднократно грабят, как и все окрестности здесь, и только в конце 17 века здесь снова начинается каменное строительство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Михаил Хрущев, историк, учитель истории, и мы с ним говорим про город Юрьев-Польский. Мы раньше, кстати, Миш, говорили, помнишь, всегда Юрьев-Польской.
Бравировали, да.
Да, но на самом деле, как выясняется, все-таки, что Юрьев-Польской – это скорее такое обрусевшее произношение конца 19 века, начала 20-го, когда в моду входит все исконно русское, русское.
Или и кажущееся исконно русское.
Кажущееся, да, и вот польское происхождение решили исправить. Но изначально он все-таки Юрьев-Польский, скорее всего. Мы, кстати, пропустили еще важный момент, мне очень нравится эта история, что Святослав Всеволодович, строитель Георгиевского собора, когда у него не сложилось с княжением во Владимире, вернулся в Юрьев и попытался воплотить здесь какие-то свои вот идеи градостроительства.
Да, ну и вообще сам персонаж такой необычный для своего времени, когда все друг друга князья рубили и так далее, этот какой-то такой достаточно мирный.
Ну, по неволе приходилось в этом участвовать, в Липецкой битве-то он участвовал. Ну, сейчас мы перейдем к более поздней истории, но коль скоро мы вспомнили Липецкую битву, даже целых две Липецкие битвы, ведь ранняя история Юрьева, она неразрывно связана с
политическими процессами,
да,
во Владимиро-Суздальском княжестве.
Да, и две Липецкие битвы рядом с городом проходили, до сих пор спорят, где они были. Ну,
памятников несколько штук есть.
Даже несколько? Ну,
ну два есть памятника. Один рядом...
Шлем, да, и...
Нет, это три тогда получается. Смотри, есть три памятника, посвященные Липецкой битве.
Один под городом Гаврилов Посад,
один,
в Ивановской,
да,
области.
Недалеко от поворота на Загорье, там на дороге между Осановцем и Гавриловым Посадом стоит крест на камне, вот в память Липецкой битве 1216 года. Второй памятник находится недалеко от древнего города Мстиславля. Там такой подъем, потом спуск, и вот на этом спуске есть указатель лево, памятник Липецкой битвы. Если ты вот невнимательный автолюбитель, то ты этот знак не заметишь никогда. Ну вот я много раз проезжал, думаю, надо остановиться. Вот мы остановились, перешли дорогу, там за посадкой защитный, значит, такой стоит камень, каменный постамент, на нем доска с надписью, вот что здесь произошла в 1916 году битва, погибло столько-то людей, вот в назидание потомкам памятник. Что важно про эти два памятника, что они стоят в абсолютно случайных точках пространства. Нет никаких доказательств, что эта битва произошла в той точке, на которой стоит памятник в виде креста, или той точке, где стоит памятник около Мстиславля, ни то, ни другое не доказано. За давностью лет, за дороговизной металла определить точно место Липецкой битвы сложно.
Но это заветная мечта всех местных краеведов, которые расставляют Липецкую битву в разные,
да,
локации.
Но там есть, у них есть определенные интересные, сразу скажем, очень интересные идеи, но с тем аппаратом методов, которыми они работают, сделать, уточнить это нельзя. То есть, как мы знаем, битвы обычно происходят в удобных местах. Вот, я не знаю, ты когда в школе учился, ты ходил драться с ребятами? Где вы дрались? Чаще всего где-то за гаражами. И в одном и том же месте. Почему? Потому что там удобно. И вот то же самое меня спрашивают школьники. Почему две Липецких битвы в одной точке? Говорят, потому что удобно.
Ну, как в одной точке? Никто тебе,
ну,
никто тебе не
скажет, что
в одной
точке. Почему они рядом произошли?
Ну, вот удобно. Ну, может быть, и в одной.
Да.
Где-то с разницей в...
30 лет.
30 лет, да.
Да, раз, 30 лет.
В 40.
40,
76-16.
Да, 76-16. Да, 40 лет прошло. Вот два раза бились сначала Всеволод Юрьевич со своими родственниками.
С Мстиславом, племянничком.
Да, бился против, значит...
Ну, друг, да, против друга, да.
Да, своим, да, племянником. Второй раз братья, сыновья Всеволода, Большое Гнездо при поддержке Мстислава Мстиславича тоже бились. Обе битвы были кровопролитными, обе очень тяжелыми были. Вторая особенно интересная, мне там нравится в описании этой битвы, очень есть человеческий момент, который прям очень трогательный. Там у Мстислава Мстиславича, который много бывал в Новгороде, который был влияние в Новгороде, был с собой новгородские войска, пешие. И вот картина, для нас древние русские вот эти все битвы, они выглядят как-то очень эпично, да, там обязательно, ух, там кто-то там размахивает мечом, а тут новгородские воины, выйдя на битву, обнаруживают, что неудобно в поршнях ходить по траве.
Поршни. И разуваются,
да. И разуваются, да, и разуваются, и об этом есть в летописи, и это же Это очень какая-то такая человеческая деталь, которой нам часто не хватает, когда мы изучаем средневековую русскую историю. Чтобы определить точку, где находилась Липецкая битва, нужно все сопоставлять. Нам известно, что там был холм, на котором оборонялись, что там был ручеек, через который надо было переходить. Также указывается, что, дескать, в самом Юрьеве слышно было гром от этой битвы. И вот краеведы спорят, это литературная деталь или это действительно. И я знаю краеведа, который прям вымерял расстояние, где что слышно в Юрьеве.
Ну, да,
высоты-то не поменялись? Ну да. Вот на речке Липецы мы с тобой бывали, помнишь, там даже бобровые хатки видели.
Да, ну и где-то там происходила битва. Почему мы так подробно об этом говорим? Потому что
мы город... обожаем эти места.
Ну, помимо этого, это, наверное, поэтому мы вообще об этом говорим, да, и поэтому я люблю звать людей, которые их тоже любят, которые про них профессионально рассказывают. А, просто к... это интересные зарисовки к истории города Юрьева. А, город Юрьев, он... несколько побледнел в тени Суздаля, Владимира, Переславля, хотя он даже сейчас скорее воспринимается как просто жилой город, такой среднего размера, ну, или достаточно небольшой, ну, средний город Владимирской области.
Ты знаешь, я часто общаюсь с людьми, которые любят путешествовать по разным городам, и когда я им упоминаю город Юрьев, они мне говорят: «Ой, а мы как все никак не заедем». Я говорю: «Ребят, ну надо же». Говорит: «Ну да, но как-то сложно, он так неудобно расположен». Вот для меня было, например, большим удивлением узнать, что нету маршрута, который бы связывал Суздаль и Юрьев. Ну, положа руку на сердце, действительно, в Суздале есть что делать двое суток.
А разве нет автобуса Суздаль-Юрьев?
Нет, только через Владимир.
Только через Владимир. Ну, да, с одной стороны, это так. С другой стороны, понятно, что Суздаль – это город-музей, как ни крути, а Юрьев – это жилой город. Потому что Юрьев, он такой большой. Все-таки там есть какие-то фабрики, производства, микрорайоны.
Даже свое радиовещание есть. Ну, со своей местной рекламой.
Своего нет, там местная реклама какая-то идет.
Но, тем не менее.
Да. Дело-то не в этом. Дело в том, что он был... большим. И вот эта его величина сделала его не таким компактным, как Суздаль, из которого просто было сделать музей, который там был прям насыщен историей, а он по-другому развивался, в другой логике, в логике, ну, достаточно большого города, да, и поэтому... Поэтому, ну, неважно, да, вот давайте перейдем теперь все-таки к более поздней его истории.
Я прошу внимания, мы вот упомянули город Мстиславль, мы его уже не бросим так просто.
Мстиславль, да, неизвестный город, до сих пор никто про него ничего не знает.
Очень малоизвестный город, который при этом находится прямо рядом с шоссе, и вот если вы едете из Юрьева в сторону Гаврилова Посада, проезжаете село Городище.
Или бывшее Числово Городище.
Да.
Так и, красивее называли.
И видите такую красную кирпичную колокольчик. Вот не поленитесь, пожалуйста, сверните туда, хотя бы 5 минут проведите на берегу рва.
Кстати, единственный...
Один из немногих.
Ну, один из немногих, я не знаю, где еще просто. Сохранившийся средневековый ров, заполненный водой, огромные высокие валы. Он достаточно неплохо изучен археологами, из него происходит много материала, про него... Археологи могут рассказывать как про город вот с таким устройством много, но сведения о том, вот почему он здесь возник, нет. Вот на эти вопросы археология практически никогда ответов не даст.
Есть теория, что была такая система. Эта теория построена на некотором приближении, да? У древнерусских городов часто был парный город.
Да, но тут вот это не очень бьется.
Новгород, Рюриково Городище, там Владимир Боголюбова. И вот вроде как Юрьев-Мстиславль. Но расстояние между Юрьевым и Мстиславлем существенно больше, чем между парными городами другими.
Да даже если оно не больше, вот парный город, он достаточно понятен в случае Владимира и Боголюбова. Между, на самом деле, между древним Владимиром, не современными границами,
да, да.
Там Владимир в Боголюбова переходит фактически, да, границы между ними стерты, а между
Владимир
древним Владимиром,
да.
Средневековым, да, времен Боголюбского и Боголюбовым, расстояния примерно похожие, но тут история прозрачна, про это все написано, и достаточно много писем.
Ну, не повезло, Юрьев был вне фокуса интереса летописцев.
Да, но здесь Мстиславль, вот есть его название, он упоминается в летописях, упоминается в списке городов дальних и ближних, тоже любопытный документ, в более позднее время. То есть даже атрибутировали, вот, что это точно тот самый Мстиславль. Но Почему Мстиславль там? История знает трех Мстиславов. Сын Владимира Святославовича, крестителя Руси, сын Юрия Долгорукова и Мстислав, вот, собственно говоря, с которым бились на Липецкой битве в 1176 году.
Ну, и его отец тоже Мстислав, кстати.
Ну, да, кстати, да, вот, и...
Ну, в общем, да, тут много вопросов, поэтому мы не будем тут разбегаться мысью по древу. Я скажу еще один момент. В Мстиславле три памятника. Даже, я бы сказал, четыре. Четыре памятника, так будет лучше. Это Кремль Ров, Валы и Ров, раз. Это Древняя Русь. Это кирпичная колокольня, все, что осталось от церкви XIX века. Это неочевидный, но очень интересный памятник. Там есть кирпичное здание электростанции, построенное в начале 20-х годов.
Ну, вот, по-моему, туда
и не добирался.
Причем
не гидроэлектростанции, а тепловой. Там вся суть была, что не хватало топлива для разных тракторов и так далее. Была идея в рамках плана ГЛРО больше использовать электричество. Там вот такая есть. И четвертый памятник, там очень симпатичные двухэтажные блочные домики, покрытые такими узорами в народном стиле. В целом, вот мы можем приехать и увидеть четыре слоя, четыре среза. Ну, а теперь давай вернемся обратно в Юрьев.
Буквально через минуту, сейчас небольшой перерыв. Я напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня Михаил Хрущев, учитель истории. Мы говорим о истории города Юрьев-Польский. И продолжим делать это буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня историк, учитель истории Михаил Хрущев. Мы говорим о городе Юрьев-Польский. Это заключительная программа нашего цикла, посвященного этим местам, посвященного Георгиевскому собору Юрьев-Польского, Юрьев-Польскому. В Музее архитектуры сейчас проходит выставка про Георгиевский собор, Белый храм она называется, замечательная, до 26 октября будет продолжаться, приходите, посмотрите, а мы про историю города. Итак, на чем мы остановились?
Ну, мы вернемся от Липецкой битвы обратно в город и скажем о том, чем жил вообще город Юрьев-Польский, вообще какая тут жизнь была. Жизнь была самая замечательная, когда не было войн и эпидемий, поскольку вокруг суперплодородная земля. И здесь еще к тому же идет торговый путь важный, стромынский. Местные купцы торгуют льном, зерном. А позже, уже в XVIII веке, к списку товаров, которые тут производятся, добавляется крахмал. И в XVIII-XIX веке здесь многие поселяне выращивают картофель специально для того, чтобы делать из него крахмал. Вот если будете в Кривеческом музее, там есть очень симпатичные всякие картофелетерки, вот, которыми картофель перерабатывали, делали пудру. Здесь же, соответственно, появляется торговля, вместе с торговлей появляются деньги, появляются каменные здания. И к началу XIX века вот какой статус у Юрьева. Он центр уезда, у него есть герб. Герб очень симпатичный. В верхней части герба лев Владимирский, а в нижней две корзинки с вишнями. У нас вишни больше ассоциируются с Владимиром.
Ну, это все-таки Владимирская земля.
Да, но вот здесь в Юрьеве тоже выращивали вишни, и местные жители, значит, ими лакомились. Некоторое время, кстати, Юрьев был центром целой провинции Юрьев-Польской. Она, правда, недолго просуществовала.
Так называлась провинция?
Юрьев-Польская провинция, да.
Когда это было?
Это в Петровское время. Вот. В 1700, получается, 19 году основана она была. Вот. Но просуществовала она недолго, причем у нее разброс территории был от Юрьева до Шуи.
Ну, там с одной стороны поля, с другой леса.
Да, вот такая, да, кстати, интересный момент. Юрьев-Польский уезд, он очень интересно делился, там в северной части уезда заканчивается Аполье, начинаются леса, вот там долина реки Нерли, и вот там на Нерли есть несколько интересных населенных пунктов, один из них это такой вот, опять же, потерянная фактура, во многом немало исследованная. Мы часто говорим про замки феодалов в Европе, да, вот тут жил рыцарь такой-то, вот его замок, да, у нас же на Руси тоже такие были, ну, только они были не каменные, а земляные. Вот недалеко от села Симы знаменитого был так называемый Хабаров-городок, был такой воевода Хабар-Симский.
Времен Ивана Грозного.
Времен Ивана Грозного, Ивана Третьего Грозного, ты хотел сказать.
Ивана Третьего, мне кажется,
Ивана Грозного. Да, Ивана Третьего Грозного, да. Он и при Василии Третьем служил, он и с Крымским ханством воевал, и с Казанским ханством воевал. И, собственно, у него было имение недалеко от Симы, вот, некий укрепленный замок, который до сих пор известен как вот городище Хабаров-городок. Он стоит на реке Селекше, тут недалеко. Вот на Нерли, чуть дальше, находится замечательное село Мирславль. Его я обожаю, во-первых, потому что у меня там дома, а во-вторых, потому что оно продуцирует какое-то невообразимое количество краеведческих легенд. То ли в 70-е, то ли в 80-е годы кто-то придумал, что в Мирславле был подписан мир между князьями и участниками Липецкой битвы. И любители такого туристического краеведения эту историю всячески развивают и докрутили ее до создания, до того, что там был даже замок. У нас рядом с Мирславлем в деревне Новая есть остатки электростанции, и вот эту электростанцию описывают как построенную на месте замка.
Ну, вот это показывает, как даже в краеведении легендарная история, фолк-хистори, она сплетается с реальностью, и зачастую эту реальность побеждает.
Да.
Потому что Мирславль – это, несмотря на такое красивое название, все-таки, видимо, достаточно позднее село, но, возможно, с какой-то ранней историей, которую мы вообще никак не знаем, потому что первое упоминание, по-моему, 17 век.
Ну, там с ранними упоминаниями сложно. Вокруг есть большое количество древнерусских памятников. Там, ну, был где там такой курган Шишка, там, в общем, есть чего посмотреть. Но вернемся обратно в Юрьев. Итак, Юрьев с конца XVIII века – это город уездный, у него есть герб, и, как водится при Екатерине II, просвещенный абсолютизм, идея того, что нужно все упорядочивать, и, конечно, и градостроительство. И поэтому современная планировка центра Юрьева-Польского – это екатерининский план. Он очень четко прослеживается, мы видим, как улицы пересекаются под прямым углом, и, кстати, из-за этого там бесконечное количество знаков «стоп». Вот, потому что повороты часто слепые. Но что радует, благодаря тому, что Колокша так изгибается, Кремль не пострадал при Екатерине. Хотя прямая улица в него заведена. Через весь город, с севера на юг, вот до, собственно, Кремля, идет улица 1 мая, и на этой улице располагается много всяких интересных построек. Там и фабрика «Авангард», знаменитая местная, которая была крупнейшей ткацкой фабрикой в городе начала 20 века, принадлежала семье Ганшиных. Тогда она, правда, не была авангардом. Там же находится и монастырь Петропавловский, который, к сожалению, там не в лучшем, очень грустном сейчас состоянии сейчас,
но там
находится.
Все-таки какие-то работы начинаются. Интересно, что мне долгое время казалось, что ансамбль Петропавловского монастыря, вот, кроме колокольни, утрачен. И только
потому что она виднее.
Да, спустя некоторое время я заглянул, что же там за колокольня, и оказывается, что там, в общем, храмы-то все почти сохранились. Другое дело, что они совсем в руинированном состоянии.
Да. А в городе много интересных сюжетов исторических. Вот, например, в 1812 году огромное количество москвичей эвакуировались именно в Юрьев-Польский.
Почему?
По Стромынской дороге. Горьковку тогда же еще не докопали полностью. Вот. И вот они по Стромынской дороге. Кто в Киржач, а кто и в Юрьев. И когда французы на некоторое время заняли Павлов-Посад современный, стали двигаться дальше на восток, была паника, но обошлось. Через Юрьев провозили тяжело раненого Багратиона. Герой 12-го года, герой Бородинской битвы, раненый в Бородинской битве, эвакуировался, его везли к родственникам Голицыным, собственно, в Симу через Юрьев, и Юрьев эту память не потерял, там есть в Краеведческом музее целая большая экспозиция про 1812 год, но там как-то вот не очень точно как-то вот не акцентируется, что он все-таки в Юрьеве-то особенно не был, а только проехал. Но там есть и кареты, и всякие предметы вооружения, и много чего интересного. В Юрьеве набиралась Владимирская, часть Владимирского ополчения, кстати. Интересно, я не знаю, знал ли ты, нет, Владимирское ополчение, когда собиралось, то очень мало было ресурсов, и там огнестрельного оружия было крайне мало, и многие шли там с пиками самодельными, копьями. Вот там в Юрьев-Польском музее есть очень симпатичное самодельное крестьянское оружие, которое тоже стоит посмотреть. Ну, Владимирское ополчение, правда, в боях участия особенно не принимало. Они шли за наступающей армией, несли полицейскую службу. До Франции они, кстати, тоже не дошли. Они дошли до территории современного, до Минска современного, их потом вернули обратно. Во второй половине XIX века Юрьев – это город с ткацкими фабриками, примерно половина населения продолжает заниматься сельскохозяйственным трудом, кто-то торгует постепенно, появляются все новые и новые постройки, вот, например, строятся торговые ряды. Способствовало изменению облика города, появлению там многочисленных каменных зданий и несчастья, поскольку в 1871 году в городе случился ужасающий пожар. Как часто бывает, после пожара город стал восстанавливаться очень интенсивно и получил новые замечательные памятники, в частности, торговые ряды. Вот когда мы выходим из Кремля на площадь...
Они тут поздние.
Да, они 1870-х годов.
Да, но были тут раньше и деревянные, а вообще торговые ряды, надо сказать, что они почему появлялись? Это попытка в XVIII веке, во времена Екатерины, упорядочить торговлю, потому что купеческие города и купцы торговали все из своих лавок, своих домов. И там люди знали, что за мукой надо идти туда, там, за какой-то утварью сюда. А здесь попытка вот все это...
Ну, и контролировать проще, конечно.
И контролировать, ну, и удобство для жителей. Ты знаешь, что точно, да, тебе, может быть, за мукой ближе, да, а вот за еще там чем-нибудь дальше. А тут тебе все равно идти в центр.
Ну, тут и сейчас торговля в этих торговых рядах присутствует. Да. Мы, когда бываем в Юрьев-Польском, совершаем обход, смотрим, что новенького появилось, что старенького. Есть надежда, что их отреставрируют.
Музей туда перевезут.
Да, хотят перевести туда музей, ну, из Михайло-Архангельского монастыря.
Для начала надо, конечно, приспособить помещение. У нас вот гораздо выделять музеям места, к сожалению, не очень подходящие для хранения экспонатов.
Хотелось бы, чтобы сначала его подготовили, а потом переселили.
Да, но да. Идея переселения, мы про монастырь-то почти не сказали, поскольку, да, это упущение, потому что монастырь Юрьев-Польского был основан Святославом Всеволодовичем уже вот как раз после его возвращения с Великого княжения. Комплекс разновременной от 17 до 19 веков, за два столетия сложился. Ну, плюс еще совершенно непонятно, какого времени деревянная церковь Егорий Два Дуба из села Егорий, перенесенная в 70-е годы. А Егорий Два Дуба – это интересное название. Там в этом селе был монастырь Георгиевский с двумя храмами. Поэтому Два Дуба – две дубовых церкви. Вот одна из них не сохранилась, и вообще неизвестно, когда она окончила свои дни. А одну из них перенесли как раз в монастырь.
Да, она очень интересная. И, опять же, экскурсанты обычно спрашивают: «Ой, а она тут всегда была деревянной?» Нет, ее перенесли. Там территория у монастыря очень симпатичная, очень красивая колокольня шатровая. Мой любимый пример, когда ты залезаешь на колокольню, и с нее буквально виден весь город. Хотя колокольня не чета преподобинской, такая невысокая, но с нее все равно весь город видно.
Ну, фильм вспоминается сразу.
Да, ну, конечно, нужно сказать, что в городе, если уж про кино, что в городе Юрьев-Польском снимался фильм «Золотой теленок», хотя действие «Золотого теленка» там происходит где-то существенно
южнее,
но, тем не менее, вот фактурно показался подходящим город, поэтому там снимали отдельные сцены, и город это много лет эксплуатирует эту тему, там есть и заведения с подобными названиями, муралы на стенах, там есть забор, расписанный персонажами «Золотого теленка», хотя, конечно, действие происходило не там, просто там съемки велись. Если мы про Юрьев говорим, то нужно, наверное, поговорить и про такую необычную историю, про то, что в 1919 году Юрьев, который вообще-то далеко отовсюду, да, в таком тихом мирном месте, был захвачен, да, восставшими крестьянами зелеными во главе с Юшкой Скородумовым. Я почему про Юшку говорю, что он вырос в деревне соседней с Мирославлем. Он из Краскова. Там, кстати, до сих пор живут потомки Скородумовых, их там достаточно много. И, собственно, история его очень интересная. Она многое может нам рассказать про этот район и про его население. Он после Первой мировой войны, во время которой он отличился, получил ордена, вернулся в родные места и решил избежать мобилизации в Красную армию, ушел в леса. Ну, и там было достаточно много других дезертиров, и пока гражданская война не кончилась, они достаточно активно там боролись с советской властью. В лесах к северу от Юрьева, вот на берегах Нерли, с ними сделать ничего было нельзя. С одной стороны, потому что они прятались в лесах, с другой стороны, потому что это медвежий угол, которым неинтересно там. Ну, пока они не взяли город Юрьев, все было еще более-менее ничего. Тут решили с ним активно бороться. Сама банда у него была маленькая, но он собрал много крестьян из окрестностей, обещал им, что отдаст город на поток разграблений. И, собственно, описание этого грабежа совершенно фантастическое, когда крестьяне тянули все, что могли. Например, в городе была мастерская по починке артиллерийских орудий, и вот крестьяне детали артиллерийских орудий забирали. Ну, Кузьмич, бери, все равно пригодится.
В хозяйстве все пригодится.
Да, ну и когда, собственно, красные подошли к городу, то юшкинские банды разбежались и город оставили. Есть на эту тему очень интересный роман, называется «Зеленая зыбь». Вот его можно приобрести, по-моему, в любом магазине в Юрьево-Польском, где книжками торгуют, потому что это...
Там так много мест, где книжками торгуют.
Ну да, в кассе музея, в смысле, да. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что про город Юрьев-Польский мы сегодня и про его историю говорим с Михаилом Хрущевым, учителем истории, человеком, который тесно связан с Юрьевским уездом. Итак, железная дорога, вот до чего мы дошли, потому что транспортное сообщение у Юрьева сейчас достаточно слабое, а автобус до Владимира...
Автобус из Москвы до Юрьева
автобус есть. Автобус из Москвы ходит, да, но он там какой-то такой... Не знаю уж, официально, неофициально.
Неофициально, официально, 4 часа идет почти.
Вот, хотя расстояние небольшое, если вы на машине поедете, так там недалеко. Но есть железная дорога, есть транспортное сообщение, есть проходящие поезда, есть даже в последнее время юрьевские, но железная дорога сыграла важную роль в развитии города и в том, что он вот стал таким промышленным, достаточно крупным по меркам первой половины 20 века, 19 века, второй половины. А в этом, конечно, заслуга железной дороги немалая.
Железная дорога, как мы знаем, через Юрьев проходит из Александрова на Кинешму. Эта дорога не всегда двухпутная, там по большей части движение однопутное. Там она не электрифицированная. Но, тем не менее, да, поезда есть. Вот ваш покорный слуга недавно проезжал, как раз в районе Юрьева я засыпал. Вот там. Она идет из Александрова в Кольчугино, из Кольчугино в Юрьев, из Юрьева в Гаврилов Посад. Так как поезд ночной, который из Москвы идет, то посмотреть на красоту не удается, но если вы любите такие неоднозначные, не самые комфортные, но интересные железнодорожные маршруты, вы можете приехать в Александров.
И до Иваново проехать на рельсовом автобусе.
Да, и посмотреть, собственно, как выглядит русская земля в этих местах.
Красиво
да. Там
участки... Сказал, я ни разу не ездил. Но я мимо проезжаю железной дороги все время, я представляю, что люди из вагона...
Да, там поезд едет, каждому столбу кланяется, но тем не менее, благодаря железной дороге усилилась торговля, усилилась промышленность, вот к началу 20 века несколько десятков фабрик работало в городе, ну, со временем их национализировали после революции, работают они и до сих пор, надо сказать, на улице 1 мая, мне очень нравится, там есть где вход в фабрику «Авангард», там и сами фабричные здания очень красивые, и на входе очень красивый металлический фонарь стоит, такой сетчатая металлическая конструкция, и наверху три отдельных фонаря, прям очень здорово, слава богу, он сохраняется. Некоторые исторические детали, к сожалению, в городе пропадают. Вот недавно с прискорбием отметил, что пропал около Кремля, стоял грибок-остановка деревянный.
А, нету уже?
К сожалению, да. Я надеюсь, может, его на реставрацию отправили. Ну, вот такое вот есть. в Юрьеве здорово и зимой, и летом, и осенью, и весной, в любое время года. Нужно только вот продумать свой маршрут так, чтобы приехать туда, посмотреть все. В принципе, в день уложиться можно. А если вы добавите еще окрестности, то может и больше времени понадобится. Вот, например, съездить в Симу, посмотреть усадьбу Голицыных.
И, ну, то, что там показывают.
И один из самых трогательных в России народных музеев. Дело в том, что там музей Багратиона в Симе появился исключительно в результате деятельности местных активистов, которые были огорчены тем, что несправедливо как бы история Симы передана в город Юрьев. И вот у них там очень симпатичный музей с костюмированными мероприятиями, с очень интересными экскурсиями. Там нету личной шашки Багратиона, там нету кареты, в которую он ехал, там нету каких-то драгоценностей.
Но комната, в которой он умер, конечно, она немножко видоизменена, там все чуть-чуть... Ну, чуть-чуть совсем изменилось.
Трогательный очень.
Но трогательно, да.
Просто там с душой люди работают.
А помимо этого можно походить просто по окрестностям Юрьева, потому что окрестности Юрьева, они любопытны своими пейзажами, ну, о чем Михаил уже всю программу рассказывает, очень поэтично. Можно сходить. Я, знаете, как-то один раз вот в таких совсем хтонических полях встретил немца, который просто вот он когда-то узнал, что город, в котором он живет, у него есть побратим Суздаль.
И стал, он из Таубера.
Да. И стал он приезжать, уже выйдя на пенсию, стал приезжать в Суздаль. И просто вот ему, может быть, уже не столь интересен был город, он гулял по полям и наслаждался видами. И вот вы знаете, точно так же, выйдя из Юрьева, можно идти и наслаждаться, вот сходить в Даниловское, например. Где еще, я не знаю, можно посмотреть церковь, замечательную церковь Нарышкинского барокко. Сейчас меня специалисты упрекнут, что слово барокко здесь неприменимо, но все-таки мы уже привыкли, да, замечательная Нарышкинская церковь, стоящая в распаханном, абсолютно распаханном поле, абсолютно целая, ее даже сейчас пытаются консервировать, от нее роскошный вид на сам город, а она, до нее сложно достаточно добраться, но если потратить часа два времени, можно...
Пешком там, дойти.
Дойти пешком, используя подсказки местных жителей, там, пока есть еще цивилизация, потом просто надо идти полями, но дорогу найти можно. А село Даниловское с хрущевских времен не существует, когда это было очень большое село на Стромынке, и от него шла прямая дорога до Юрьева, буквально вот от границы Даниловского до границы с Юрьевым, ну, не знаю, минут 20 пешком можно было, 15
дойти. Просто сейчас,
дойти.
Да.
Но сейчас все эти дороги, вот то, с чего мы начинали, да, нашу программу, их просто нет. Или они настолько незаметны где-то полями идут и перепахиваются, что обнаружить их сложно. Но раньше вот, мы попадаем в какую-то исчезающую абсолютно историю. Мы застали эти места еще людными, но видно, что сохраняться они будут недолго, и нет никаких причин, по которым бы они продолжали существовать, вот как это село Даниловское.
Нет, я бы сказал другое, причин-то есть, чтобы они продолжали, нету предпосылок, чтобы они продолжали существовать,
предпосылок, да, предпосылок.
В окрестностях тоже, вот, если мы уже заговорили про отдельные уникальные памятники, если ехать на север от Юрьева, то мы проехали поворот на Ивановскую область, и вот село Подолец, замечательное место, там Подолец Шордага такой вот, упирается, дальше дорога в лес, дальше там уже Нерль, дорога заканчивается. Вот в Подольце совершенно великолепная церковь середины 17 века, очень красивая, которую я рекомендовал бы даже, ну, искушенным любителям архитектуры посмотреть, потому что это совершенно замечательный памятник, очень интересный, двухъярусный, с гульбищем, с колокольней, с очень красивым крыльцом, и при этом достаточно, ну, там, за ним как-то наблюдают, стараются чинить, может быть, не все, что с ним делают правильно, потому что там по окраске есть, например, вопросики. Ну, ладно, середина 17 века. Село, в котором находится эта церковь, принадлежало когда-то Милославским, Возможно, церковь была какая-то раньше, но вот это вот она середина 17 века. Она очень хороша, и она прям стоит отдельного заезда.
И она еще отличается от окрестной архитектуры, которая сложилась все-таки чуть позже, там, в 18 веке, да, в 19-м, а это более ранний пример. Ну,
здесь в окрестностях, да, большая часть церквей построена во второй половине 18-го, первой половине 19-го. Тут прям можно как вот точно определить, что вот десятки церквей в этих окрестностях построены в первые десятилетия 19 века. Они очень похожи, прямо одна на другую. Они все интересные, уникальные, но это, согласен, выделяется в первую очередь своим возрастом. Во многом, спасибо Милославским, все-таки были люди с ресурсами, могли себе такое позволить.
Тут у нас программа получилась поэтически экскурсионная, наверное, с одной стороны, с другой стороны. Мы все время говорим про Золотое кольцо. Я читаю отзывы какие-нибудь, там отчеты о путешествиях. Побывали в Суздале, были в Юрьеве, были в Переславле-Залесском, были во Владимире. Но так как у нас автомобилизация все-таки высока, и люди на машинах ездят, приехать вот в такие маленькие городки – это особое удовольствие. И вот изучать их не просто пройдя по тем памятникам, которые
путеводители... 5-6, да.
Да, конечно, надо посмотреть Георгиевский собор. Там, неважно, он сейчас закрыт, его после реконструкции откроют.
Ну, слушай, его можно 10 раз обойти, скучно и не будет.
Да. Зашли в Михайло-Архангельский монастырь, зашли в еще несколько храмов открытых, побывали в музее.
Например, на набережную улицу прошлись, там напротив друг друга два замечательных памятника модерна. Один деревянный, бывшая школа, она, к сожалению, сейчас в таком грустном состоянии, вроде как законсервированный. Напротив каменный дом, покрытый весь глазурованной плиткой. То есть есть на что посмотреть.
Но это традиционный туризм. Но вот то, о чем сейчас Михаил рассказывал красиво, если вы на машине, выехать в сторону Мстиславля, городищ, проехать дальше по всем этим совершенно прекрасным дорогам, через невероятные пейзажи, посмотреть, благо у нас в интернете много пишут про эти поля, про какие-то дороги, разъезды, и тоже там пройти, проехать, где возможно, на машине.
Или, например, бёрдвотчингом позаниматься, тут столько разных птиц.
Это птицы смотреть, это вообще, тут такие хищники летают.
Я беркута
да, встречал, да. Про историю Юрьев-Польского, конечно, можно говорить долго, академично. У нас было 4 академичных программы, но сегодня вот такая завершающая получилась, поэтическая, и я думаю, что это неплохо. Главное, чтобы захотелось самим приехать в Юрьев, если вы в Москве, Юрьев совсем рядом. Если вы на машине, меньше 2 часов по Ярославскому шоссе и до Переславля еще 60 километров до Юрьева, или по Горьковскому,
а можно по Востоку, прям
по Востоку,
пролететь
до Владимира, да, от Владимира до Юрьева тоже 60 километров, чуть больше, вернее, даже чуть больше, наверное, но все равно.
И тут можно просто насладиться самыми разными вещами, и каждый себе что-нибудь интересное найдет. Поэтому, не знаю, если, в общем, не были в Юрьеве, постарайтесь побывать. А если были, не забудьте заехать еще.
Спасибо. Михаил Хрущев, историк. Говорили мы об истории Юрьев-Польского. И программы наши на этой неделе были приурочены к выставке «Белый собор», «Белый храм. История Георгиевского собора Юрьев-Польского», которая до 26 октября будет проходить в Музее архитектуры имени Щусева. Успейте побывать. Прощаемся. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».